Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радио «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас. Я поздравляю вас. До меня, наверное, уже кто-то поздравлял в этой студии с началом Успенского поста. Да, Успенский пост для нас особенный, ведь по преданию крещение Руси совпало с Успенским постом, с праздником Успения Пресвятой Богородицы, и Успение называют на Руси Богородичной Пасхой. И главные храмы наши, в прошлой передаче мы об этом говорили, о первом русском монастыре на Афоне в земном уделе Пресвятой Богородицы, к Севургу, Успенском монастыре, Успенском храме, потом Успенский храм в Киево-Печерской Лавре, о которой, о братии, которой мы сейчас молимся сугубо с вами, и затем Успенский храм Владимира и Успенский храм, главный храм России, Успенский храм Московского Кремля. В последние годы приходилось мне много говорить в передачах о том, что заканчивается эпоха, то есть заканчивается 5 столетий господства западной цивилизации и грабежа западноевропейской цивилизации стран и народов на различных континентах. 5 столетий это длилось. И вот война, нынешняя наша война с Четвертым рейхом, я имею в виду не Украину, я имею в виду коллективный Запад, Четвертый рейх. Война на Украине – это часть противостояния смертельного, это попытка коллективного Запада удержать свою власть над миром и препятствие на пути к мировому господству России, дом Пресвятой Богородицы. Очень важно нам понимать, что сегодня в этом смертельном противостоянии решается судьба мира. И нам с вами, хотим, не хотим, но выпало жить в это время, как нашим родителям выпало жить в годы Второй мировой, для нас с вами Великой Отечественной войны, которая изменила весь мир. В Кубинке, вы знаете, открылась Московская конференция 11-я по международной безопасности. 800 делегатов, 76 стран. Ну, это представительный очень состав, в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это, кстати, о том, как воспринимают действия нашей армии и вообще состояние России в этом смертельном противоборстве с Западом коллективным. Ну и набор тем: региональная повестка Ближнего Востока, Африки, Азии и глобальная архитектура безопасности. Вот Сергей Кожугетович Шойгу, как в прошлом, напомнил, что как в прошлом веке разгром Красной Армии и фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и разгром украинских неофашистов, а вернее Запада, который за ними стоит, очень многое изменит. И Сергей Шойгу сказал генералу армии, герою России, что так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Это противодействие современному неоколониализму. Но мы об этом поговорим как-нибудь в другой передаче, но это очень важно запомнить, эти слова. И мне очень понравилось, как завершал свое выступление министр обороны России. Он сказал: завершить свое выступление хотел бы нашим неизменным со времен Великой Отечественной войны девизом: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Напомню эти слова. Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин произнес в 1941 году, а в 1945 на медали за победу над Германией выбиты слова. Я думаю, у всех, у кого родители воевали, у всех эта медаль есть, участников Великой Отечественной. И там слова: «Наше дело правое, да, победа, мы победили». А сегодня, знаете, какой день? День освобождения независимости Кореи. Праздник, который ежегодно отмечают и в Северной Корее, и в Южной Корее. 15 августа этот день отмечают. И в обеих странах этот праздник является государственным. В этот день, в 1945 году, капитулировала Япония и освободила Корею от колониального правления. А вспомним, кто освободил Корею? Красная армия. И в Южной Корее этот праздник носит название, вот послушайте, праздник возвращения света. Вот как, да, название какое. Ну, я говорил уже, или не помню, может, не говорил, о том, как Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны России, встречали в Корее на праздновании, как они пели наши все военные песни на русском языке, все советские, российские песни. У нас так... Если вы пели на всех концертах, да, это, да. А в Южной Корее праздник носит название «Праздник возвращения света», «День освобождения Родины». Для Кореи этот праздник. Они помнят, кто освободил. Красная армия, то есть наши с вами отцы и деды, освободили Корею от японцев, которые оккупировали Корею в 1905 году. Представляете, 40 лет была в оккупации. И то, что они там творили, это преступление против человечности. Это страшное преступление. Корейцы это помнят. Ну, а на прошлой неделе две даты, которые связаны с нашим сегодняшним днем. Ну, во-первых, атомная бомбардировка. Мы вспоминали Хиросиму и Нагасаки американцами. И 15 лет войны 08-08-08. То есть, когда русский солдат спас от геноцида народ Южной Осетии. Спас от геноцида банд Саакашвили, безумного фюрера такого, за которыми стояли все те же США. И вот что интересно, видите, как работает машина по перепрошивке сознания народов. Вот на примере Японии. А сегодня и Украины. На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме 6 августа премьер Кисида, мэр Хиросимы, губернатор префектуры Юдзаки и пара других каких-то японских деятелей ни разу не упомянули истинных виновников этой бессмысленной с точки зрения боевых действий акции геноцида. Кстати, точно так же и генсек ООН Гутерреш, точно так же, три буквы в своем говорил, слезливое такое сентиментальное обращение, а три буквы USA, Соединенные Штаты Америки, он так не произнес. А сказано было, что ядерные удары были во благо быстрейшего установления мира и окончания Второй мировой, представляете? Хотя я говорил в передачах, и как-нибудь повторим эти передачи, ко Дню Победы, окончания Второй мировой, 2 сентября. Именно разгром Квантунской армии молниеносный заставил Японию капитулировать. Но Россию и генсек ООН постоянно в травной речи называл ядерной угрозой миру. И вот что для меня, ну, не только для нас важно очень понимать. Вот методы манипуляции сознанием американцы довели до совершенства. они создают искаженную реальность и меняют историю в сознании людей. И мы получили сегодня Японию, которая считает США величайшим благодетелем. И благодетелем считают бомбардировку атомными бомбами, которая якобы спасла Японию от вторжения Советского Союза. Представляете? А дело в том, что секретные записки для госсекретаря президента США изложены были когда-то в конце войны. 5 принципов, которыми должно руководство Америки, Соединенных Штатов, руководствоваться после политики своей в отношении послевоенной истории. Им надо было внушить университетским, научным кругам, а все они назначались оккупационными властями американскими. Надо было внушить следующие постулаты, вот записанные. США является единственным гарантом безопасности Японии от мести китайцев, корейцев, русских и так далее. Единственный способ политического выживания японских элит – семья тех наций, которые защищены системой американской безопасности. Они это внушили. А как они это делали? Они разработали меморандум о послевоенных целях США в отношении Японии. И там главным было, внимание они должны были обратить, вот послушайте. Образовательные программы составлять всех уровней, проводить тестирование чиновников, общественных политических организаций, органов управления вплоть до правительства и средств массовой информации, предприятия госсектора и так далее. Понимаете? И вот Ельцинская Россия, если мы вспомним, полное совпадение с этим меморандумом, то же самое. И на Украине происходило все эти 30 лет. Да и у нас Конституцию, мы помним, кто нам писал? Мы помним, кому все СМИ принадлежали, и как они работали по перепрошивке мозгов и изменению истории Советского Союза, истории тысячелетней России, российские средства массовой информации. Все по плану работы с Японией. А кинематограф наш? А все эти на театральной сцене Богомоловы, Серебренниковы и прочие, а писатели все эти Акунины и Улицкие, а при отборе чиновников в 90-е. Вспомним Козырева, который к американцам обращался. Скажите нам, а наши, какие у нас национальные интересы? Вот ответ, почему у нас в стране такая пятая колонна. Там же сказано, всех чиновников, всех уровней контролировать Японии должны были. А кто внушал? Они, японцы, внушали чувство вины, как и Германия, перед цивилизованным миром, англосаксами. Она внушали Россия, страна ГУЛАГа, ну, весь набор того, что в Ельцин-центре еще внушается. Чувство вины и ущербности, презрение к своей стране. И внушали, что свет цивилизации и свободы – США. Вот страшные плоды, которые мы должны сейчас преодолеть, искоренить и уврачевать в системе образования, в культурном пространстве – все эти ядовитые сорняки выкорчевать и уврачевать душу. Это вот все, что было тогда. По той же схеме, по которой работали с Японией в 45-м. И японцы мозги перепрошили. И на Украине на 100% удалось перепрошить мозги. Я имею в виду не 100% жить населению Украины, народу Украины, а элите. Вот так. Так что в России тогда в 90-е это было фактически такое... полуколониальная иго, правовое, экономическое. Ну и вся управленческая элита была вписана в западный мир и подчинялась на правах вассалов. И сейчас тяжелейшими скорбями, то есть войной, мы избавляемся от этого иго и восстанавливаем свое самосознание и восстанавливаем свой суверенитет, свою свободу. Ну а 15 лет назад, дорогие слушатели, война 08-08-08 – это была репетиция нынешней войны коллективного Запада, Четвертого рейха, которая идет сейчас на землях Южной Руси, на Украине. Это был ответ 15 лет назад на слова Путина, которые он произнес за год до этого, в 2007-м, на Мюнхенской конференции по безопасности. Ну, он сказал тогда, мы уж не раз вспоминали о том, что однополярного мира быть не может, и Россия не готова жить под сапогом у дяди Сэма, образно говоря так. В 2008-м вот нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, он рассказывал, что Путин, когда уезжал на Олимпиаду в Китай, он в очередной раз вызвал, по-моему, Кондолиза Райс была в Москве, и Бернс был тогда дипломатом, и сказал им, что прием... До этого он говорил, что прием Грузии и Украины в НАТО – это недопустимо для России. Бушу говорил. А тут он сказал, что если Саакашвили дернется, то есть нападет на Южную Осетию, Абхазию, Россия ответит. Он... И Бернс говорит, что Путин очень был так разгневан, предупредил их. Но Кондолиза Райс убедила всех в Вашингтоне, что грузинская армия, обученная, снаряженная американцами, сумеет все выполнить, свои задачи. И вот грузинские националисты 15 лет назад выступили в роли ЧВК, частной военной компании, наемников США. Но в 2014-м, последствии Бандеры и Шухевича, украинские нацисты точно так же себя ведут. Вот что значит ментальная война, вот что значит переписывание истории. А началось все в 91-м. И в Южной Осетии, в Абхазии, в Карабахе, в Приднестровье вспыхнуло все это. И я думаю, вы помните, дорогие наши слушатели, что везде был один сценарий. Народам внушали, молдаванам, азербайджанцам, армянам, грузинам, Россия – империя, она вас веками угнетала, поэтому Россия – это ваш извечный враг. Кстати, все эти так называемые народные фронты курировал архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев. Потом они вместе с Шеварднадзе открыто говорили, что после развала страны, что их целью был развал Советского Союза. Откровенно говорили. Ну а как тогда началась война в Южной Осетии, Гамсахурдия, помните такой... Грузинский интеллигент, якобы любимец российских демократов, он в 89-м году на митинге, он сказал, что это во всеуслышание, на всю страну, осетинский народ – это мусор, который необходимо вымести с грузинской земли через Рокский тоннель. И тогда отправил в поход на Схинвал банду уголовников. Кстати, то же самое было в Приднестровье тогда. А... Мы помним Яценюк в 2014 году, что он сказал? Ну, Гамсахурдия назвал осетинский народ, народ Южной Осетии, мусором. А Яценюк назвал народ Донбасса унтерменьшими, недочеловеками. Не правда ли? Много очень общего. Вот. Остановили бойню в Южной Осетии, Абхазии тогда российские миротворцы. Но потом, 15 лет назад, Саакашвили решил, что наступило время очистить Южную Осетию от осетин. Точно так же, как Зеленский в 22-м году, ну, до этого еще заявлял о том, что мечтает очистить Донбасс и Крым от ненужных людей. Он же говорил во всеуслышание, пусть забирают свои и уезжают в Россию. Они в Крыму, на Донбассе нам не нужны. Любят Россию, это он русским людям, которые там жили сотни лет. Это русская земля, он говорил, уезжайте в Россию, а землю оставляйте нам. Ну и вот в ночь на 7 августа 2008 года вот грузинская дальнобойная артиллерия начала обстрел города Схинвал из реактивных систем залпового огня «Град», минометов, ствольной артиллерии. Сотни жителей Схинвала, среди которых были женщины, дети, старики, не успели найти укрытие, погибали под завалами собственных домов. Самолеты стали бомбить столицу Южной Осетии. Да, в те дни западные каналы, кстати, показывали потом кадры, снятые нашими корреспондентами российскими в Схинвале. Вот. Других там корреспондентов не было в то время. Они снимали наши все эти ужасы, горящий город, погибших людей. Но CNN, BBC... Все эти кадры показывали, без конца крутили. И знаете, что говорили? Россия напала на Грузию. Представляете? Причем они ночью молчали, а когда наши войска двинулись из Рокского туннеля на помощь народу Южной Осетии, то они стали говорить, что Россия напала. Да, но люди в спешке тогда пытались покинуть Цхинвал, спастись, эвакуироваться в Северную Осетию по Зарской дороге, а их там поджидали грузинские танки, которые стреляли по любой движущейся цели, а это видно было, что это мирные люди. И вот целые семьи заживо сгорели тогда в подорванных автомобилях, расстрелянных. Так погибли родители нынешнего президента Гагзуева в Южной Осетии. Погибли в сгоревшей машине. И в 2014 году точно так же укронацисты расстреливали легковые машины жителей Донецка. И так тогда погиб, помните, корреспондент, фотокорреспондент, замечательный журналист Андрей Стенин. Погиб в районе Донецка. Они расстреливали эти мирные колонны. Так что, ну, скажем, что укронацисты тогда участвовали. Они же передали противовоздушные ракетно-зенитные комплексы БУКМ и ОСА-АК. Украинские передали. Об этом мы тогда знали. Тогда было, кстати, расследование в Верховной Раде подтвердило все это. И тогда начальник ПВО войск Украины, генерал-майор Михаил Круш, это подтвердил. Он возмутился, что впервые в новейшей истории Украина сознательно воевала против России, потому что экипажи были украинские. Мы потеряли тогда 3 российских Су-25 самолета и 1 Ту-22. Вот, то есть работали тогда против нас, воевали укронацисты. Не УНАУНСУ, а действующие сотрудники. Это все подтверждено тогда было документами. Ющенко передал. Они, кстати, сейчас Украина потребовала, верните нам эти буки, дивизионы. Грузия отказалась возвращать. Вот так. Ну, а на помощь Южной Осетии пришли подразделения 58-й армии, вступили в бой и за 3 дня полностью разгромили грузинские войска. Ну, а я хотел бы сказать, что перед этим, вот что вообще еще у укронацистов, да, и у националистов, нацистов Саакашвили. Саакашвили уничтожил мемориал, помните, воинской славы в Кутаиси. Он в 1981 году был построен. Величественный мемориал воинской славы. Арка такая полукруглая. Вот, на памятнике 7 колоколов в арках, скульптуры монаха, барельеф с изображением солдат Великой Отечественной войны. 7 колоколов, каждый на 100 000 ушедших на войну грузин. 700 тысяч человек вышли на войну с фашизмом. И причем люди простые просили остановить это разрушение, не сносить этот монумент. Они предлагали построить храм вместо... Но он взорвал 19 декабря 2009 года. Причем символически погибла мать и дочь от разлетевшихся осколков. Представляете? Они, как и на Украине, пытались стереть общую историю, общую память о победе в Великой Отечественной войне. Наше воинское братство. Помните гениальный фильм «Отец солдата»? Какая великая роль Серго Закариадзе. Но это же быль, это история солдата Георгия Махарашвили, автор сценария фильма с Улюко Жгенти во время Великой войны, Великой Отечественной, добровольцем ушел на фронт, да, служил в морских десантных частях, и он рассказывал об этом крестьянине. Простой хитинский виноградарь, мудрый старик, он эту историю все рассказал. Это подлинная история. И удивительно, скажу вам, но памятник стоит. Режиссер, замечательный грузинский великий Резо Чхеидзе, он говорил, что немногим героям фильмов у нас поставлены монументы. А в Кахетии стоит памятник отцу-солдата Махарашвили, как нашему герою. Унук этого памятника 4 бастиона. Это стена памяти, стена вечности. Высечены имена всех кахетинцев, погибших в годы Великой Отечественной. И видно на этих, по этим плитам, что половина солдат, не вернувшихся с войны, а поставлен в деревне, откуда был родом Георгий Махарашвили. Половина солдат носили фамилию Махарашвили. Ну, я думаю, этот фильм для нас великий фильм в Великой Отечественной войне. И великая роль Сергея Закариадзе – это памятник Георгию Махарашвили и всем нашим отцам, дедам. Я думаю, не Серго Захариадзе, конечно же, сам Георгий Махарашвили не могли себе представить, что наступят черные времена, когда в Грузии, а затем на Украине будут сносить мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. Ну, скажу вам, что русофобам не удастся разрушить в глубине грузинского православного народа память о Великой Победе и в нашей памяти русских людей не смогут они стереть память о Георгии Махарашвили, генерале Леселидзе, о боевом братстве Мелитона Кантария, Михаила Егорова, которые знамя победы водрузили над Рейхстагом. А помните, братья и сестры, как Георгий Махарашвили, увидев в Германии виноградник в фильме, да, с нежностью обращается к виноградной лозе и тихо напоминает, напевает грузинскую песню. А знаете, что это за песня в советском фильме звучит? А это гимн Пресвятой Богородицы. Георгий Махарашвили, увидев растущий виноградник, начинает петь первые несколько слов из церковного песнопения, которое называется «Шенхар Венахи» — средневековый грузинский церковный гимн Богородицы. Грузинской православной церкви принят в качестве одной из молитв, обращенной к Царице Небесной. Ты еси лоза виноградная, только зацветшая, ветвь нежная, в Эдеме растущая, прекрасная молодая ива в раю. Храни тебя, Господь, прославление достойное, и сама собой ты солнце сияющее. Вот такой гимн Пресвятой Богородицы мы с вами слышим, дорогие братья и сестры, в фильме «Отец солдата». Древнее грузинское песнопение. Кстати, в 90-е один из оптинских монахов прошел по всей Грузии пешком, такой подвиг на себя взял странника, и он мне говорил о том, что эта интеллигенция мутит в городах, а в горных селениях, везде, в селах, в деревнях, особенно старые грузины все, это все как персонажу Серго Закариадзе из фильма «Отец солдата», из фильма «Не горюй». Добрые, открытые, очень замечательные люди. Так что, знаете, братья и сестры, пройдет это темное время. Ну, а я помню, как Саакашвили перед нападением на Южную Осетию, на Абхазию, стоял на трибуне, перед ним солдаты в натовской форме, всех зловещая такая парада. Я думаю, что же мне напоминает эти парады? Такая зловещая гордыня, высокомерие, уверенность в себе. Ну, ничего общего, никакой внутренней связи с традициями русской армии, советской армии, в которой служили когда-то все вместе деды и прадеды этих грузинских солдат. Ну, чувствовалась чужая и враждебная сила. А дело в том, что их оснащали в программе «Оснасти и обучали несколько лет натовские американские инструкторы. И израильские, кстати, инструкторы, у них боевой опыт большой был тогда в боях городских у израильской армии. И вооружали их до зубов. Они действительно всем миром были вооружены, и они чувствовали себя. Знаете, вот там кадры, когда показывали, они едут, прекрасно экипированные, вооруженные, с лицами в маскировочной раскраске, белозубые улыбки, ну, грузинские Рэмбо, да, на американских хаммерах усмирять едут непокорных. Вот так. Напоминали очень германских солдат лета хроники 41-го. Ну, и напали они, кстати, тоже на рассвете 8 августа, как гитлеровцы на рассвете 22 июня. Это была тотальная война. Они обрушили шквал огня на спящих. И назвали «Блицкриг», они назвали «Блицкриг» Саакашвили, думали, что все, покончено с Южной Осетией. Кодовое название операции было «Чистое поле», то есть территория чистая от осетин. Как хорваты сербскую Украину от сербов очистили, как хотели очистить Донбасс от жителей Донбасса. Да. Но когда к Цинвалу прорвались первые подразделения 58-й армии, она сказала, что там насмерть стояли наши миротворцы. Да, подвиги тоже мы их должны помнить, всех погибших. Вот прорвались на помощь первые подразделения 58-й, и всего через 4 дня боев грузинская армия перестала существовать. Мы разгромили их, и они перестали существовать как организованные военные силы. Причем Саакашвили, который недавно города принимал парады, он услышал в воздухе звук самолета, кстати, грузинского, он в панике бросился бежать, сейчас эти кадры повторяли, бежал с такой скоростью, что собственная охрана догнать не могла. С искаженным от страха заячьим лицом на четвереньках его накрывали бронежилетами. Ну, это кукрыниксы только могли в своих карикатурах такое изобразить. Да, мы потом, помните, как он галстук жевал, да? Это совсем потерял самообладание этот фюрер, да. Ну, российская армия, мы разгромили все военные базы, оборудованные по натовским стандартам, заняли, да, вывезли оружие, боевую технику. Русский спецназ в Поте, в порту, пустил на дно корабли доблестного военно-морского флота Грузии. Кстати, там же захватили, выгнали охрану, захватили американцев ценный приз 5 хаммеров корпуса морской пехоты США. Они перед этим проводили учения с грузинами. Американцы потом просили вернуть, это же наше имущество. Это хаммеры принадлежали подразделению 6-го батальона связи морской пехоты Америки. Ну, там коммуникация была, электронное оборудование. Мы сказали, что это трофеи наши, и не отдали. Кстати, там очень много, что я не буду называть имя, полковника спецназа, вот, который мне фотографии тогда дал, где он передает американского полковника, отдает американцам, сфотографировал документы, десантник американский, полковник спецназа, он его взял в плен, и потом мы передавали пленных американцев, кто жив остался, передавали из наемников этих, да, отдали американцам. Но я скажу, что несмотря на быстрый разгром грузинской армии, это не легкая прогулка была для нас. Пока мы разгромили, наши бойцы стали разгонять колонны грузинских резервистов, бросавших оружие. А мы просто их не убивали. Говорили, складывайте оружие, бросайте. У нас приказ был поменьше жертв. идите отсюда. Вот. А перед этим подразделения 58-й прорывались по узким дорогам под огнем, подавляли огневые точки. Грузинская артиллерия простреливала установки залпового огня. Были танковые бои, артиллерийские. Вот. А вот что произошло? Понимаете, вот эксперты пишут, что в разгар противоборства, все это знают, у российской армии, даже когда нарастили силы, никакого численного преимущества не было, даже наоборот. Не было превосходства боевой техники. И в воздухе, что удивительно, не было превосходства. А в средствах связи я об этом вообще не говорю. Это генерал Хрулев брал спутниковые телефоны у журналистов, чтобы связаться с некоторыми подразделениями. Только к исходу третьего дня грузинская армия была разгромлена. А вот как это, да? За счет чего перемололи отборные грузинские бригады и профессиональную армию, которую они готовили несколько лет, американцы и израильтяне, за счет чего? По натовским стандартам. Вот подвиг надо знать майора Дениса Вечинова. Награжден званием Героя России, был посмертно. В наградном листе написано: я думаю, получив тяжелое ранение, остался в строю, продолжал вести бой. Тогда колонна 135-го полка попала под шквальный огонь в засаду. И вот посыпались брони бойцы. Замкомандира полка по воспитательной работе майор Вечинов подобрал пулемет убитого грузинского спецназовца, организовал круговую оборону вокруг журналистов. Там был Александр Кот, вы его часто видите. Сейчас Александр Кот... Кот часто выступает, ну, он и в Сирии потом был, и на Донбассе с 2014 года. И вот он говорит: высвисший горный камуфляж, потертая кепка, прорезиненные берцы, винтовка с оптикой. На замполита был похож меньше всего, скорее на матерого спецназовца, со спокойным взглядом. Когда нашу колонну обстреляли в Схенвале, он сначала организовал круговую оборону вокруг командующего 58-й журналистов. Когда стало совсем жарко, и мы начали вдоль забора прорываться из-под огня, он шел первым, шаря взглядом по земле в поисках растяжек. Майор поднялся к дороге на секунду, посмотреть, не едет ли из города какая-нибудь броня, и упал, как подкошенный, очередь ему перебила ноги. А в это время на Александра Коца выскочил грузинский спецназовец, и журналист ему крикнул: «Я журналист, он безоружный был». «А я киллер», — ответил грузин и выстрелил в него из подствольного гранатомета. Александр, падая, получив ранение, видел, как грузин собирается его добить. «Я ожидал, что он меня в спину начнет добивать», — рассказывал журналист. «А он не добивает. Я голову назад оборачиваюсь, он уже мертвый. Майор его завалил». Этот грузин добил бы всех нас, если бы майор, превозмогая боль, не навел на него свой ствол. Он спас и Александра Сваткова, тоже его часто сейчас слышите, видите, старейший военный корреспондент, он говорил тогда, он прикрыл меня собой. И прикрывая журналистов огнем, он вел бой, получив 8 пулевых ранений, среди них одно смертельное в голову. И уничтожил еще одного грузинского спецназовца, который пытался забросать группу раненых гранатами. И вот Сватков говорит, что нас эвакуировали вместе, но до госпиталя замполит не доехал. Броня терявших сознание бойцов журналистов получила смертельное ранение. Спасибо тебе, майор, и прости. Третий тост теперь всегда за тебя. Он нас всех спас, сказал тогда журналист Виктор Сакирко. Он прошел Чечню, был награжден войну с международными террористами на Кавказе, медали за боевые заслуги. Очень молчаливый, хладнокровный, очень добрый. Все говорят, что его сослуживцы был для нас образцом, бесстрашным, честным. И для него важнее всего были жизни тех, кто оказался под огнем. Благодаря ему многие матери не одели черные платки. И вот понимаете, дорогие слушатели, два солдата тогда сошлись в бою. Русский офицер, смертельно раненый, ведет бой, прикрывая раненых и безоружных. И грузинский спецназовец, который безоружному журналисту, насмехаясь, отвечает: «Ты журналист, а я киллер». И он же правильно себя определил. Саакашвили действительно отправил в Южную Осетию профессиональных убийц, киллеров. А как иначе можно назвать тех, кто жестоко, методично убивал мирных жителей Схинвала, женщин, детей, стариков? Я помню, как рассказывали осетины, они сидели, женщины, дети, старики, грузинский танк идет к подвалу. И вдруг они все уже приготовились к смерти, и вдруг кто-то прибегает. Баранкевич, наш полковник из миротворцев, сжег этот танк. Мы спасены. А как назвать солдат миротворческого грузинского батальона, которые открыли огонь по расположению российских миротворцев? Они действительно, тех, кого Саакашвили нанял, они были наемными убийцами американцев. Вот этот киллер, уничтоженный майором Вечиновым, сказал истинную правду о себе и своих этих. Да, так что не зря этот бесноватый Саакашвили, разговаривая по телефону при включенных камерах, жевал галстук. А сейчас сидит в тюрьме в грузинской, в психушке. Так что русский солдат вместе с грузинскими ополченцами, героями, которые бились до конца, спас народ Южной Осетии тогда от геноцида. Да, ну а в миротворцах мало кто знает имя Дениса Вечинова, запомнили. А подполковник Константин Тимерман, комбат 135-го мотострелкового, миротворец. Они стояли раненые, бились до конца, руководили обороной. И вот я тогда 15 лет назад написал, в эти дни, что самый главный урок, о котором мы должны помнить, наше общество должно требовать у власти немедленно, с напряжением всех сил, заняться перевооружением и оснащением армии. Это должно стать самым главным национальным проектом. Иначе все остальные нацпроекты нам никто не даст выполнить. Писал о том, что говорил, что НАТО подготовит следующего супостата, и он может оказаться сильнее, лучше подготовлен, чем вояки Саакашвили. Что и произошло. Так что, ну вот, ну а тогда я еще сказал, а он же из Казахстана с родителями переехал, Денис Вечинов, в Волгоград, стал офицером. Я сказал тогда в эфире и написал в статье, что самое богатство главное России – это не нефть, не газ, не другие богатства в недрах, а самое богатство России – это русский человек. И вот мы сейчас видим в войне с Четвертым рейхом, что самое богатство – русский человек любой национальности, там буряты и чеченцы, и все, кто… Это люди русского мира, русской цивилизации. Они вместе с русскими сражаются дружно с этой темной сатанинской силой. Это все главное богатство нашей страны. Кстати, война тогда на Кавказе, это была не война чеченцев с русскими, это была война с Россией, международных террористов. За ними стояли американцы, англичане и все прочие. Ну, а я хочу вам сказать, что Россия когда-то спасла Грузия. Грузия не чужая для нас страна. Грузины 12 лет просили принять их в подданство Российской империи, спасти от грозных соседей, мусульманской Турции и Персии. И Россия спасла древнюю христианскую Грузию, своих единоверных братьев от физического истребления. Причем пришлось нам вести ради этого не одну войну с Турцией, Персией, потом многолетнюю Кавказскую войну. С тем, что русские солдаты своей доблестью, многими жертвами спасли грузинский народ от прямого истребления, согласно всей историке. Грузия благоденствовала в Российской империи, как поэт, за сенью дружеских штыков, да? Благоденствовала Грузии в Советском Союзе. А вот Саакашвили, вся эта интеллигенция прозападная, они совершили страшный грех. Они стали наемниками США, а это предательство исторических интересов грузинского народа. Как вся эта банда, украинская киевская хунда, они предают, они прежде всего истребляют, уничтожают народ Южной Руси, украинцев. Понимаете, что происходит? И во многих войнах России грузины, осетины храбро сражались плечом к плечу с русскими, вместе проливали кровь. И Великой Отечественной. У нас общая великая победа в 45-м. А националистическая верхушка и Грузия, и Украина, она предает собственный народ. Единственная страна, которая отстаивала свободу Грузии, была Россия. Понимаете? И точно так же и Украина благоденствовала только в единстве. Мы единый народ, единая держава была. Но я хочу сказать, что нам ни в коем случае нельзя путать страну Святой Нины, страну Шота Руставели, Петра Багратиона, с алчной и продажной грузинской националистической верхушкой, которая... Ну, она же такая же верхушка после 91-го года пришла. Что у нас не такие же в 91-м? Все эти Чубайсы, да? Гайдары и все прочие. Не такие же, да? Козыревы. Вот сегодня, слава богу, правительство Грузии проявляет здравомыслие, несмотря на давление из Вашингтона. А на Украине и Саакашвили, они же предают и веру православную. Мы видим на Украине, молимся сегодня разгром Киево-Печерской лавры. И вот знаете, что меня радует, что во многих наших храмах сейчас иконы старца Гавриила Ургибадзе. И все повторяют, добрый старец Гавриил всем любовью угодил. И это говорит о нашем духовном единстве двух православных народов. Ну, а те, кто сейчас громит Киево-Печерскую лавру, это, ну, 15 лет назад, допустим, мы представить такое не могли даже. Это враги Церкви Христовой, враги Божии. Вот 15 лет назад Саакашвили и его клика, они совершили предательство интересов всей восточной христианской цивилизации, которая принадлежит Грузии. То есть они предавали весь православный мир. Не только Россию предавали, которая спасла Грузию когда-то от уничтожения. А предавали весь православный мир. Ну, а о том, что творят эти иуды, богоборцы, которые, по-моему, превзошли по своему изощренному изуверству даже большевиков, тех вот ясно говорили, мы враги церкви, а эти пытаются подменить православную церковь на Украине, как это назвать, эту подмену, уже церковь, да? И я писал тогда, 15 лет назад, обращаясь к грузинам, братья грузины, ведь те, кто ненавидит православную Россию, православную Сербию, не меньше ненавидят православную Грузию. Подумайте об этом, ведь дьявол платит разбитыми черепками. Остановите безумцев, потому что и вере один из уделов Пресвятой Богородицы на земле. А что на Украине произошло? Я вот, знаете, расписывал храмы на Украине. Знаю очень много замечательных священников и очень много православных людей замечательных на Украине. И я поэтому знаю, что там народ жив. А часть народа просто оболванили. Почему? Это вот как Гитлер немецкий народ оболванил с 33-го года, да? Национальная гордыня. Вы выше всех, да? И грузины. Гамсахорди. Вы выше всех. Осетины мусор, да? Абхазы мусор. Вы древняя нация. Украинцам. Вы европейцы настоящие. То есть внушают, делают ставку на самые низменные греховные страсти в душе человека. И вот этот... На чем основаны все обиды грузин или современных некоторых украинцев? Отделившись от России, грузины, маленький, но горный народ, не сумев сделать свою страну процветающей. А виноват кто в этом? А старший брат и внушили, а он, оказывается, 200 лет высасывал соки из Грузии. Вы помните, как Грузия жила в Советском Союзе, да? А вот теперь старший брат живет хорошо, а Грузия... А почему Грузия так живет? А вот потому, что Россия виновата. И на Украине ведь то же самое. Что внушали? Если бы не Россия, Украина жила бы лучше всех. То есть им внушали, не олигархи украинские разграбили, распродали страну, наследие богатейшей республики Советского Союза. А Россия, оказывается, виновата в том, что имеет такую дерзость за свой газ деньги требовать с Украины. Понимаете, на чем работали, да? И вот мы трудолюбивые. Украина была бы процветающей, если бы Россия не грабила 300 лет. Представляете? Кажется, глупость, да? Но вот работают эти технологии по перепрошивке мозгов. И сумели перепрошить мозги, да? Вот так, да. Так что это беда. Но я думаю, видят все, что, понимаете, элиты, что элиты Грузии тогда, что элиты Украины и Прибалтийских республик, само собой, польская, они покупают сегодня расположение своих хозяев, продавая им русофобию, враждебное отношение к России. Понимаете? Вот за это США им платят доллары. И вот за эти зеленые бумажки они свой народ, киевская хунта, бросила на смерть и пытается его уничтожить, воевать до последнего украинца. Ну, а тогда, 15 лет назад, я написал, что грузинам необходимо не клясться в верности демократическим ценностям цивилизации, которая именует себя постхристианской, а вспомнить о истинах Евангелия и верности Христу Спасителю. Вспомнить, что русские, грузины, осетины, сербы, греки – это прежде всего братья во Христе. Это народы, чьи поместные церкви являются частью единой соборной и апостольской церкви. Мы же видим, что происходит на Украине. Подмена, и мы видим, как этот Варфоломей Стамбульский, как он себя ведет? Это же марионетка, не турок марионетка, марионетка США. Это идет война с православием, то есть со Христом. Царица Небесная ждет, что и Грузия, древний христианский народ, и ее земного удела и вере. И, конечно же, наши братья, многие из которых одурманены на землях Южной Руси на Украине, этой пропагандой, поймет, кто вселяет в сердца вражду к братьям. Опомнится, отрезвятся, покаянием очистится и обратятся с братской любовью к народу дома Пресвятой Богородицы. Надо помнить нашим братьям, что и Почаев, и Дивеево – это все Святая Русь, и Киево-Печерская Лавра. Мы живем в единой стране, в святой, на земле, которая должна быть Святой Русью. Я верю, что молитва к Матери Божией вновь объединит нас всех в братском единстве. Потому что сейчас, дорогие слушатели, все так очевидно. Откровенный сатанизм западной христианской цивилизации, бывшей христианской, которая отреклась от Христа. И Россия, как ковчег традиционных ценностей для христиан, ковчег веры Христовой, где сохраняется вера Христова, и для мусульман, которые тоже против этого сатанизма, шайтанизации этой. Еще раз запомним, что к страшному греху братоубийства привело 15 лет назад грузин, а сейчас заставило под нацистскими крестами, да, под Балкенкрайс, немецкими, которые на немецких танках в 41-м году были, и сейчас на немецких леопардах, на бронемашинах ВСУ начертан этот нацистский крест. Идут на русских солдат эти. Вот к чему это привело? Национальная гордыня. Не гордость именно, а гордыня. Нежелание смириться с волей Божией. И еще раз скажу, братья и сестры, нам не нужна была Грузия. Нам достаточно своей земли. Нам не нужно было только, чтобы Грузия становилась плацдармом для войны НАТО против России на Кавказе. Точно так же мы все, и поверьте, и Владимир Владимирович Путин, как и все мы с вами, мы хотели, чтобы рядом с нами на Украине была процветающая, братская. Мы понимаем, что единая страна, единый народ, но пусть бы была братское государство, да, братская Украина, которая не становилась бы плацдармом для наших врагов, желающих уничтожить Россию. Поэтому у нас совесть чистая, и мы до конца пытались избежать этой развязки. Но сейчас надеемся, только молимся о мире, как в молитве, которую мы слышим на каждое наше богослужение, чтобы Господь помог одержать победу над врагами, стремящимися единый народ Святой Руси уничтожить. То есть мы единый народ. Молимся сейчас и о Владыке Павле, который попал с инфарктом на операцию, и о всех наших братьях и сестрах на Украине, в Киево-Печерской лавре. Молимся о всех, просим ваших молитв болящим в Италии, болящей Надежде, тяжко болящим Геннадии, Любови, о воинах Александре, Илье, Тихоне, о болящей Ларисе, болящей Наталье, Михаиле, Анатолии, Наталье с очадами, Сергее, Татьяне, воине Павле, о здравии Ольге и ее дочерей Таисии и Майи, это дочери погибшего воина Никиты. И молимся сегодня с вами о том, чтобы Царица Небесная под небесным своим амафором сохранила всех наших бойцов, которые сражаются сейчас за Родину, за Святую Русь, и сражаются, даже не воцерковленные, за веру Христову. И от них зависит, от их подвига, самоотверженности, зависит судьба мира. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, в земле русской просиявших. Земля русская — это и Украина также. И услышим тропарь Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.